заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Доброго дня усім! В ефірі програма «Духовні поради». Сьогодні ми будемо говорити на тему, як краще спланувати сімейний бюджет. Я впевнений, що ця тема доторкалася до будь-хто, хто в сім'ї. Всі ми думаємо про гроші, всі ми думаємо, як їх краще витрачати, як їх краще спланувати. А коли їх нема, всі ми думаємо, де їх взяти. Допоможе нам розібратися в цій темі, в темі сімейного бюджету, пастори Християнського соціального центру «Новий час», автори проєкту «Анатомія шлюбу» Андрій та Валентина Куксенко. Доброго дня вам.
Добрий день, Богдан. Добрий день, дорогі радіослушателі. І да, добрий день не тільки від мене, але й від моєї жени.
Да, добрий день.
Так, дійсно, це прекрасно, що сьогодні вас двоє, і ми зможемо почути погляд на фінанси в сім'ї і з боку чоловіка, і з боку дружини. Отже, перше запитання. Ви от за свою практику консультування сімей, чи часто стикалися з таким, що були проблеми в сім'ї саме через фінанси?
Ну, я думаю, на мой взгляд, скажем так, если взять топ-3 проблемы, то 2 из 3 пунктов, наверное, это вопрос все-таки финансов. А один у мужчин это «она меня не уважает», а у женщин «он меня не любит». И относится ко мне, он там жесткий, злой и так далее и тому подобное, невнимательный.
Еще один, да? Ей от меня только деньги нужны.
А, да, но это всегда такой пункт, да, согласен.
А чему так, на вашу думку, чему вот финансы занимают такую важную роль в каждой семье?
Ну, я думаю, что жена, я думаю, она со мной согласится в этом вопросе. Дело в том, что семья – это всегда попытка построить взаимодействие, взаимоотношения и затем взаимодействие. Очень сложно строить взаимоотношения и взаимодействие последующее, когда ты не понимаешь, какими ресурсами ты обладаешь. На самом деле, это базовые такие философские понятия. Они сводятся к тому, что если ты хочешь делать что-то с человеком, нам нужен другой человек для того, чтобы вместе что-то делать. В принципе, логично, мы читаем это из Библии, что Бог сотворил человека – помощника, соответствующего ему, то есть помощника в деле. И понятно, для того, чтобы помогать, необходимо определенное взаимодействие, а для того, чтобы построить взаимодействие, следующее, что станет вопрос, это ресурс. И вот финансы – это один из тех ресурсов, который очень важен. Как это действует, механизм в каждой семье, конечно, наверное, это по-своему, но в целом, если вот взять общий такой, на мой взгляд, это действует примерно так. Женщины чаще говорят и думают о финансах не потому, что они зависимы или не потому, что им нужны от мужчин только финансы, потому что женщины, она более ориентирована на будущее, она более ориентирована на заботу о доме, а забота о доме и о детях подразумевает еда, обеспечение и так далее. И, естественно, она задает вопрос, как мы сможем это сделать. Мужчина чаще, больше бывая, будучи стратегом, он смотрит вперед, он не обращает внимания на такие мелочи, и, естественно, ему кажется, что это попытка какая-то его приземлить, попытка сбить его с его каких-то вот далеко идущих планов и целей. И, естественно, вот тут вопрос финансов, он становится вот краеугольным. То есть не столько вопрос отсутствия финансов, сколько вопрос беспокойства женщины и неумения о будущем, и неумения мужчины грамотно выстроить финансовое будущее или финансовую политику, которая понятна и будет принята или известна его жене. Отсутствие мудрости в этом вопросе порождает такой вот миф о том, что деньги – это самое важное, получается, по итогу в семье. Угу. Это не так.
Перед тим, як ми вже почнемо більше говорити саме про сімейний бюджет, давайте класифікуємо, що взагалі таке сімейний бюджет.
Окей, я понял, мне жена передает пальму первенства, но я точно знаю, что есть тема, это ее тема, которую она скажет. Я для себя как раз интересно записал. Для того, чтобы дать определение финансовому бюджету или семейному бюджету, вначале я дам два определения простых, которыми люди чаще всего пытаются назвать бюджет, но это не так. Первое. Бюджет – это не тщательно записывать свои расходы. Некоторые люди думают о том, что если я тщательно записываю расходы, сохраняю все чеки и веду, и знаю точно, сколько я потратил на то, на это, и, к слову сказать, много есть приложений мобильных, которые помогают именно это делать. Так вот, я скажу, это не бюджет, это лишь просто констатация фактов того, куда вы расходуете.
Можно я добавлю? Мы просто часто сталкиваемся, когда задаем людям вопрос, вы ведете свой бюджет? Они говорят, да, конечно. И я всегда уточняю, каким образом вы ведете
кожную
бюджет?
Кожную копейку записывают?
Да. И люди мне говорят, что у меня есть таблица в Excel, где я записываю свои доходы и расходы. Я говорю, и сколько денег у вас отложено на какой-то там, не знаю, ну, грубо говоря, черный день или на непредвиденную ситуацию. Человек говорит, нисколько не отложено. И почему-то человек думает, что если он записал расходы и записал свои доходы, он активно ведет бюджет. Но тем не менее, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет, денег у него по итогу нет. Но человек тщательно записывает. Зато он каждый месяц может сказать, куда он их потратил.
Вот так вот.
Да. Второй момент – это то, чем является, наверное, семейный бюджет. Это измененное истиной Божьего Слова психология, психология именно, фундамент личности христианина. То есть бюджет – это психология.
Стихи ваших слив, давай
там бюджет – это психология. Бюджет ничего не имеет общего поначалу с деньгами, он имеет общее с психологическими убеждениями и установками, с ментальностью человека. Угу. На самом деле, вы удивитесь, но вопрос денег – это самый-самый последний пункт. То есть вот конкретно купюры какие-то там или что-то еще, или вопрос зарплаты, доходов – это самое последнее. Бюджет – это чистой воды психология. И третий момент, который я бы обозначил, или третья грань, которую обозначил бы бюджет – это финансовое планирование или способность, умение человека подвергать свою жизнь финансовому планированию. И вот об этом сегодня, наверное, я думаю, мы успеем рассказать, и это интересно будет.
Я нагадую, що ми говоримо з пастором Андрієм та Валентиною Коксенками про те, як краще спланувати сімейний бюджет. Лишайтеся з нами, ви можете також задавати свої запитання, писати коментарі під нашим стрімом на сторінці Facebook. Можете це робити у Viber і Telegram на номер 099-228-2808. Також можете зателефонувати нам прямо сюди, у прямий ефір, за номером 0800-30-14-13.
Послухає мудрий і примножить знання.
Скажіть, будь ласка, чому важливо планувати сімейний бюджет? На що це взагалі впливає? От люди люблять один одного. Навіщо їм думати про гроші?
Да, є така мудрость, скажімо так, то, что бытует мнение такое, что с милым рай в шалаше. Угу. Это только первые две недели или до первого дождя. Затем мы хотим, чтобы шалаш был поуютнее, чтобы у него была крыша понадежнее. Затем, чтобы он был двух-трехкомнатный, а потом как-то и дом плавно перерастаем. Дело в том, что когда-то мудрый Соломон, он сказал, что серебро отвечает за все. За все отвечает серебро. Мы ничего не можем с этим поделать. И с этим не нужно ничего делать на самом деле. Деньги – это инструмент взаимодействия в обществе. Вот так принято. На сегодняшний день это есть. Это тот инструмент, посредством которого мы коммуницируем. Есть такое очень интересное выражение в книге Притч, если не ошибаюсь, 3 глава, 9 стих, там написано «Чти Господа от начатков прибытка всех своих». И вот этот момент слова «чтить» в оригинале, оно звучит «оценивай». То есть буквально составь цену Богу из начатков своих прибытков. То есть когда человек, когда он только приходит, насколько, как мы можем определить ценность Бога? Когда первое, что, когда в мою жизнь приходят какие-то доходы, которые приносят, соответственно, радость, возможности и так далее. Так вот, первое, о чем мы думаем, оно является то, или оно автоматически становится тем, что является для нас самым ценным. К чему я это веду? К тому, что на самом деле деньги, они, или способность оценивать, они имеют, вот они являются языком, который на сегодняшний день есть. Не все определяется этим языком, но в семейных взаимоотношениях это очень важно, потому что оно переплетает, это нитка, которая переплетает все. Угу. Она переплетает взаимоотношения между супругами, романтика. В ней участвуют финансы. Забота, в ней участвуют финансы. Внимание, в нем участвуют финансы. Отношения с детьми, в нем участвуют финансы. Счастливое детство для своих детей, в этом участвуют финансы. В общем, мы не
комфорт.
Можем...
Комфорт.
Комфорт определенный, к которому мы стремимся. Да даже если мы говорим о служении Богу, оно тоже невозможно без финансов. Поэтому финансы, они переплетают все. Вопрос в другом. Если мы не управляем финансами, если у нас нет финансового планирования, то Финансы начинают управлять нами. Когда-то, так размышляя об этом, такое себе сформулировал интересное выражение. Все, чем мы не управляем, со временем становится неуправляемым, а затем начинает управлять нами. Если мы не хотим, чтобы деньги управляли нашей семьей или определяли будущее или вообще состояние, атмосферу в нашей семье, ими необходимо управлять. Если мы этого не сделаем по каким-то причинам, мы не понимаем, мы не знаем, мы не хотим, мы не согласны, мы не верим, что это так, окей, рано или поздно они начнут управлять, и они начнут формировать атмосферу определенную, то есть они будут формировать определенные взаимоотношения, если даже хотите, между мужчиной и женщиной. И вот тогда это уже будет трагедия, из этого очень непросто выруливать. По факту. Что скажешь?
Ты уже сказал. Да.
Абсолютно згодна, так. Да. Окей, уявімо собі таку ситуацію, що у чоловіка і дружини, у них окремо, поки вони не одружилися, були свої бюджети. От вони їх вели, вони там записували, вони планували, потім вони одружилися. Чи можуть вони так само вести свої окремо бюджети, а не зводити це в один?
О, я знаю, что ответ на этот вопрос точно есть у моей жены, потому что она сталкивается с этим не раз во время консультации. У нее есть, я знаю, есть ее позиция в этом отношении даже.
Ну, лично я считаю, это мое, может быть, субъективное мнение, а может быть, оно действительно и правильное, но я считаю, что в семье не должно быть твоих или моих денег. В семье не должно быть твоего или моего бюджета, потому что на самом деле рано или поздно это приведет к разделению в семье. Я знаю семьи, вот не поверите, сама знаю семьи, и мой муж знает такие семьи, от которых вот мы просто были в недоумении. Это сложно сказать. Это две семьи, это семья, муж и жена, у которой разный бюджет. То есть они арендуют квартиру и платят они за нее пополам. Угу. Они покупают продукты пополам. Коммунальные услуги они оплачивают пополам. И когда однажды она пришла ко мне, и у них начался семейный кризис, и она просто хотела со мной поговорить, как быть. И когда она мне сказала, сколько она должна своему мужу, я говорю, а за что ты ему должна? У меня не было несколько месяцев оплатить за квартиру, он оплатил за меня. Вот, и получается, что я ему должна, и у них постоянные на этой почве были скандалы, ссоры, такие ссоры. Я, если честно, думала, что они разведутся. Это было давно, и это было в другой стране, мы сейчас уже не там. Я не знаю, что сегодня с их семьей, к сожалению. Но лично я считаю, что семья – это команда, это место, где люди должны иметь все общее. И бюджет тоже должен быть общий. Нету твоих и моих денег, потому что рано или поздно это приведет к разделению обязательно. И это придет к конфликту. Именно на финансовой почве очень многие пары распадаются. Именно из-за финансов. Поэтому семейный бюджет должен быть один, ну, совместный.
Угу. А якщо, наприклад, така ситуація, що гроші чоловіка витрачаються там на одні потреби, гроші дружини на інші. Вот такая градация.
Ну, я бы сказал здесь вопрос финансового планирования. Понимаете, если мы говорим о бюджете, мы должны понимать, вопрос не в том, куда они тратятся, вопрос в том, должны ли они туда тратиться. Вопрос планирования – это вопрос, когда прежде чем мы делаем любое действие, мы должны продумать вопрос, для чего и к чему это приведет. И вот здесь вопрос, если взять так, деньги мужа тратятся на одно, деньги жены на другое. Вопрос, а должны ли мы тратить на это деньги? Вот в чем вопрос. И сколько мы должны тратить. И когда мы подвергнем вот такому тщательному финансовому планированию сам вопрос расходов, автоматически мы поймем, куда могут тратиться деньги жены, куда могут тратиться деньги мужа. Но я больше сторонник, скажу вам сразу, я больше сторонник все же совместного бюджета. Почему? Дело в том, что когда мы... Деньги сближают, как ни странно. Планирование денег сближает, совместный расход денег сближает, совместный заработок и совместное распределение. Даже сам тот факт о том, что я приношу деньги жене, жена приносит деньги мне, и мы вместе это делаем, это является, как ни странно, но сближающим фактором. Ведь в семье есть ряд целых факторов, которые нас сближают. Ну вот, к примеру, возьмем. У вас есть дома чашки, тарелки, ложки, вилки, правда? Я не беру сейчас случаи, когда кто-то один из семьи заболел, и это нормально иметь какую-то отдельную посуду, но вы подписываете, это моя тарелка и так далее. И никто не имеет права есть из моей тарелки, как в сказке этой, кто ел из моей тарелки, кто пил из моей кружки. Мы же не делаем этого. Mm-hmm. Почему? Потому что, как ни странно, но даже этот мелкий факт, он сближает нас. Мы же не покупаем полочку, вот знаете, в холодильнике это продукты мамы, это продукты папы, это продукты для детей. Мы расставляем их, скажем так, хаотично, спонтанно, как-то расставляем их в холодильнике, и каждый берет то, что он хочет. И как ни странно, но вот именно такое, такая психология или такая философия ведения домашнего хозяйства, она сближает и она создает почву, которая делает нас едиными, формирует в нас единство, формирует в нас взаимодействие, и это скрепляет нас.
Цікаво. От такий реальний кейс, от із реального життя. Чоловік заробляє на те, щоб забезпечувати весь дім, і на те, щоб відкладати. Дружина заробляє на те, щоб витрачати це там на розваги, на відпочинок. Таке можливо?
Я не считаю, что это правильно и это разумно. Объясню, почему. Ну вот из того, что сейчас ты озвучил, Богдан, это прекрасно, это замечательно. Но вопрос, а кто из них зарабатывает на будущее обучение своих детей? А кто из них зарабатывает...
Ну, человек же откладывает.
Да, сейчас вопрос. А кто зарабатывает на здоровье? А кто из них зарабатывает на обслуживание машины, автомобиля? А кто из них зарабатывает на помощь родителям? Кто? Дети должны зарабатывать на это или кто?
Ну, сдобильшего человека.
Вот. Опять же, мы говорим, ну, в общем, то есть в большей степени, но мне кажется, это должно быть финансовое планирование. И когда мы это сделаем, в принципе, разницы ведь большой нету, кто положит. Я думаю еще раз, если мы семья совместно, то мы просто кладем. Вот, к примеру, давайте объясню.
Как то все кладем в один общак, а потом вот зараз мы уже поговорим, как это правильно вытрачать.
Да, должно быть финансовое планирование. Еще раз, до того, как мы прикасаемся к деньгам, мы четко должны понимать о том, что эти деньги должны пойти куда-то. И вот вопрос, ну окей, ну там же не написано, что должна пойти купюра с таким номером, а вот сюда должна пойти купюра с таким номером. Это же на самом деле... Деньги должны быть безличными, иначе мы будем прилагать свое сердце к ним. Мы должны жить финансовой политикой, а деньги, это, они просто двигаются вслед за финансовой политикой. Вот и все.
Я думаю, что нам надо еще немножечко думать о будущем, но я вот размышляю немножко, и я очень серьезно всегда отношусь к вопросу финансов и планирования бюджета. Мы уже много лет ведем бюджет, и ведем его достаточно серьезно. В нашей семье мы очень серьезно относимся к бюджету. Вот. И даже если размышлять и думать о будущем. Жена зарабатывает на развлечения, жена зарабатывает на то, чтобы был какой-то комфорт, чтобы, скажем так, делать себе приятно или семье приятно, я не знаю. Муж зарабатывает на то, чтобы содержать семью, чтобы все было в семье хорошо. Но я допускаю, что бывают в жизни моменты, когда кто-то из семьи перестает зарабатывать. Бывает всякое. Сегодня мы попали в кризис, и мы знаем, что мы живем в кризисе, связанном с этим карантином, с этим коронавирусом. И сегодня я уже слышу ситуации семей, где было вчера все, где можно было и развлекаться, где можно было и иметь все, а сегодня они даже не знают, за что купить еды. Элементарно просто покушать, чтобы прожить. Вот, и понимаете, я так думаю, что если мы будем в себе вот такое культивировать, особенно в женах, я, еще раз, я сама женщина, поэтому могу об этом сказать. Я думаю, если бы сказал Андрей, то сказали бы, он какой-то женоненавистник. Но я как женщина могу сказать, если мы будем культивировать в жене, что, слушай, ты зарабатывай на развлечения, если завтра не дай бог муж потеряет все, что он зарабатывает, если случится какой-то кризис, если случится какое-то что-то со здоровьем или еще что-то, готова ли жена будет то, что она заработала на развлечения, внести в коммунальные услуги, в продукты, или это будет ей сделать крайне тяжело. Потому я считаю, что вот именно таким образом, когда мы разделяем вот так финансы, мы можем потом столкнуться с проблемой, если, не дай бог, что-то случится, или один из партнеров не сможет уже заработать на то, что он зарабатывал. Об этом тоже надо думать, об этом надо размышлять и серьезно к этому относиться. Поэтому у нас абсолютно другой взгляд на бюджет.
Библия говорит нам, что мудрый видит беду и укрывается. И в этом есть принцип. Принцип мудрости заключается в следующем. У мудрого глаза находятся в голове. Не в глазницах, а они находятся вот между ушами, там, где находится у нас черепная коробка, в которой находится головной мозг. Мудрый человек, он смотрит далеко в будущее. И отсюда, еще раз говорю, прежде чем мы прикасаемся к деньгам, вот прежде чем в нашей семье, скажу так, даже до того, как в нашу семью приходит хотя бы одна копейка денег, мы уже понимаем, куда она пойдет. То есть мы понимаем, куда будет направлена эта копейка. Не она определяет и не наши нужды, которые есть в тот момент. Даже вообще не наши нужды. Уже есть финансовая политика, и эта финансовая политика вот близится...
Але ж є якісь, вибачте, перебью вас, є якісь потреби, які виникають непередбачувано.
Безусловно, поэтому у мудрого должен быть в бюджете заложена статья «Непредвиденные расходы». Ага. И если этот человек думает о будущем, у него будет эта статья. Если человек не думает, у него возникнет такой вопрос, как «Ой, а что мне делать, а у меня сейчас это?» Поэтому мы и говорим о мудрости. Понимаете, мы, нынешнее особенно поколение, сегодня такое стечение поколений, я их называю «фастфудное поколение». мы хотим, чтобы промежуток между нашей мыслью, которая приходит в нашу голову, желанием каким-то, и между результатом был как можно более минимальным. Мы хотим этого. Мы даже воспитываем детей. Сегодня, знаете, я в детстве помню, для того, чтобы мне поиграть, например, в «Казаки-разбойники», мне нужен был пистолет. Пистолет, чтобы купили родители, это было не так быстро, поэтому мне нужно было найти палку, мне нужно было взять, там, не знаю, напильник, наждачку. В общем, много нужно было чего сделать, чтобы этот пистолет, а потом я выходил покрашенный, у меня был такой пистолет, черный цвет, папа помог, краску мне дал, разрешил покрасить, я выходил, все такие: вау, отдашь поиграть своим пикалем. Вот, то есть этот промежуток был большим. И сейчас мы хотим, знаете, деньги приходят, и мы тут же хотим получить эмоцию от этих денег. Это неправильно. Самая лучшая эмоция, вот моя жена может сказать, самая прекрасная эмоция, которая связана с нашими деньгами, это какая эмоция?
Когда мы раскладываем их по бюджету.
Это самая прекрасная эмоция. Это реально. Это эмоция, которая создает такой драйв. И это не драйв от денег, это драйв от того, что ты понимаешь, что ты поступаешь правильно, и не деньги тобой владеют, а ты ими управляешь.
И когда в конце года ты можешь подвести итог, что ты смог сберечь, что ты смог сохранить и что ты смог приобрести.
Тогда деньги не приносят удовольствия, а управление деньгами приносит удовольствие.
А вы разом их раскладаете, чи просто хтось один там, все сносят, например, вам, Андрей, и вы уже их распределяете?
Нет, у нас нет. У нас на самом деле, когда мы начали вести бюджет, мы тоже очень долго шли к бюджету. Я боролась и сражалась с мужем очень долго, потому что я считала, что вести бюджет может только тот, у кого есть много денег, а у кого их мало, это нереально. И вы знаете, я очень-очень ошибалась. На самом деле так ошибалась, что мне пришлось смириться с тем, что вести нужно бюджет не тогда, когда, знаете, кто-то сказал, богатый человек, он вначале откладывает деньги, а остальное тратит. А бедный человек, он вначале тратит деньги, а потом откладывает то, что осталось. Но, как правило, у нас ничего не остается. Но мы привыкли разделять людей на бедных и богатых. Если у тебя много денег, ты богатый. Если у тебя мало бедных, денег, то ты бедный. Но на самом деле это не так. Потому что даже Библия говорит очень интересную фразу. Андрюша нашел в современном переводе.
Вот давайте прочитаю. Притча, 13 глава, 23 стих. «Во владении у бедняка может находиться плодородная земля, но безхозяйственность ее погубит».
Вот так вот.
Это о бюджете.
Да, это о бюджете. Поэтому мы серьезно к этому относимся. И я могу привести вот такой пример. Кстати, когда он прочитал вот этот стих из Библии, вы знаете, это как есть... Люди живут в разных условиях. Кто-то живет в шикарной, дорогой, красивой квартире. Кто-то живет в квартире старенькой, советской, со старой, возможно, мебелью. И можно сказать, вот этот человек богатый, а этот человек бедный. Но я лично считаю, что можно жить и в скудных условиях, но если в этих условиях всегда порядок, всегда чисто, всегда вымыто, всегда убрано, вот
и атмосфера радушия, любви, радости.
И атмосфера радушия, то я считаю, что это богатый дом. Даже если, может быть, у нас есть что-то меньше, чем есть у других людей. И вот таким образом нужно относиться к бюджету. Но я думаю, что мы сейчас поговорим, да?
Так, звичайно, мы поговорим про те, як почати правильно планувати сімейний бюджет буквально за декілька секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Говоримо на тему, як краще спланувати сімейний бюджет. У нас є декілька коментарів. Світлана пише, яка інтересна тема, і пише, у нас у всіх є свої любимі чашки. Ну, типа, у кожного своя.
Да, у каждого своя есть любимая чашка, но это не означает, что если я возьму чашку моей жены, то мне прилетит за это абсолютно.
У Андрюши тоже есть любимая чашка, но он иногда кидается, а ее нет.
Так бывает, ничего страшного.
Ну что ж, давайте уже безпосередньо перейдемо до того, как научиться правильно планувати семейный бюджет. С чего починати?
Ну давайте, наверное, я начну, потому что в нашей семье именно так это все и началось.
А можно, Андрюша, тебя перебью?
Да?
Я извиняюсь, Богдан, был вопрос, я что-то просто слетела немножко. Кто у нас ведет бюджет? Я забыла ответить на него, я быстро скажу. Вот эту финансовую политику расписал у нас Андрюша, потому что он, правда, он очень хорошо в этом разбирается, ему приходилось работать с бюджетами где-то, ну, не в семье. Вот. И он хорошо, он вот эту политику расписал, как мы это будем делать, но на сегодняшний день в все деньги приносит он домой. Вот, все, что я зарабатываю, все, что он зарабатывает, он приносит, но раскладываю по бюджету я конкретно. Мы не садимся вдвоем, не раскладываем это ни в коем случае. Ну, мне кажется,
это просто... купюрочка сюда, да.
Нет, купюрочка. Это делаю все я, сама делаю, и потом он только мне задает вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот, вот на этой статье, сколько у нас есть денег там на машину, сколько у нас есть денег, потому что я хочу что-то там сделать в машине. Ну, вот такие. Он, скажем так, берет некий отчет о том, сколько нам удалось накопить туда или туда, или туда. Вот как-то так.
Угу, дякую.
Да, и начинается бюджет с финансовой политики, как мы уже говорили еще раз. Деньгами необходимо управлять. Управлять — это... Что такое управление? Управление — это понять определенные законы и суметь имплементировать эти законы в конкретную ситуацию. То есть буквально я беру и я продумываю свою жизнь. Библия говорит нам очень четко. Мне нравится, я обожаю то, что в жизни обожаю делать. Я обожаю брать духовные законы и имплементировать их в обычную жизнь. Потому что, в принципе, это так и работает. Любой закон. Другой перевод вот того местописания, которое мы говорили, он говорит, что отсутствие законности или отсутствие понимания законов. Библия говорит нам, что Бог есть альфа и омега. Он вначале знает, что будет в конце. Поэтому задача, мы должны понять, во-первых, на какой срок ориентирован наш бюджет. В нашем бюджете семейном есть несколько сроков, на которые ориентирован. Первый срок – это срок, который называется старость. Или третий век. Третий возраст мы его называем. Мы понимаем все прекрасно о том, что когда придет третий возраст, вот сколько сейчас, Богдан, лет тебе?
28.
Когда-нибудь тебе будет 70 лет. Так будет, так произойдет.
Так что доживу я.
Я что доживу, да, но вот будет 70 лет. И когда будет 70 лет, мы поймем о том, что мы находимся уже в этой реальности. И эта реальность, она имеет прошлое, которое не влияет никак на наше настоящее, она имеет будущее, которого не так много, и очень сложно использовать будущее как рычаг. То есть третий век подразумевает отсутствие реальных финансовых рычагов. Поэтому сегодня мы должны задуматься об этом возрасте. Поэтому в нашем бюджете должна быть та часть бюджета, которая ориентирована на третий век. Далее, мы должны понимать о том, что в нашей жизни также есть наше сегодня. Ну, скажем, ближайшее будущее. Под ближайшим будущим что мы подразумеваем? Моему младшему сыну 3 года, но я бы хотел, чтобы он учился в институте, потому что это будет его будущее. И я начинаю ориентироваться, отталкиваться от этого. В каком бы институте я хотел, чтобы он учился, сколько там может стоить, а значит, сегодня уже что мне необходимо делать, чтобы у моего ребенка было будущее.
А можно же бескоштовно учиться.
Можно, безусловно. Но согласитесь, гораздо приятнее учиться на бесплатном факультете или на бесплатном обучении, когда у тебя еще есть запас на денег.
Ну, учитывая, что нашему сыну 3 года, а учиться он будет не ранее, через 15 где-то, да? Ну, грубо говоря. То мы не знаем, что будет в стране. Будет ли еще бесплатное обучение?
И то правда.
Понимаете?
Поэтому мы смотрим на будущее. Затем мы подходим к ближайшее. Ближайшим будущим что является? Это забота о своем здоровье, к примеру. Например, мне 44 года, и каждые 5 лет есть определенные процедуры, определенные осмотры, которые я должен проходить. Я должен о них задумываться. Если я не буду заниматься этим вопросом, то однажды возникнет нежданчик, который повлечет практически все деньги. Поэтому что я делаю? Я думаю о здоровье. И в этом здоровье мы учитываем факторы, которые нужно. То есть те осмотры, которые необходимо проходить. Далее, если я хочу, чтобы у меня была машина в будущем, мне необходимо на нее откладывать. Для того, чтобы не брать все деньги.
Или на квартиру.
Или на квартиру, или еще на что-то. Если я хочу, чтобы был бизнес, люди говорят, вот если бы найти инвестора. Мы ищем инвестора, потому что 10 лет назад мы не думали о том, что однажды мы захотим вести бизнес. И мы не откладывали на это деньги. То есть мы должны посмотреть более близкое будущее. Ну и затем, конечно же, это будущее, которое находится в формате 2-3 месяцев. К примеру, если вы снимаете квартиру или вы оплачиваете коммунальные услуги, вы должны понимать, что есть вероятность развития событий, когда будет какая-то пауза. Вот локдаун. Никто не планировал, что с 8 по 25, скажем, бах, и мы остановились вдруг. Или вот как было 3 месяца, многие люди переживали.
Вообще никто не планировал, что когда-нибудь мы будем ходить в масках, и будет вот такая ситуация.
Отсюда что мы должны делать? Я советую и рекомендую всегда, мы в семье это практикуем, чтобы у нас был определенный финансовый рычаг хотя бы на 3, от 3 до 6 месяцев. Это такой рычаг, который называется
минимум.
Минимальный, прожитковый, реальный, причем прожиточный минимум, который позволит нам не дергаться, не шарахаться и не переживать, когда произойдут вот такие нежданные паузы. Ну и затем уже мы приходим к тому, что же необходимо нам на месяц. Это обязательные какие-то моменты, которые связаны, там, продукты и так далее, и тому подобное. Но это последнее, что мы делаем. Как составить свой бюджет? Вот я думаю, что в этом вопросе, больше уже здесь практически какие-то статьи. Здесь моя жена расскажет о том, что нужно вначале посчитать, обязательные какие расходы, и откуда взять деньги на транспорт, откуда взять деньги на мороженое, на кофе, на проезд, на мобильный телефон, интернет и так далее.
И пить ли кофе в принципе, да?
Мы сейчас об этом поговорим.
Я могу немножко объяснить, постараюсь. Если надо меня перебить, лучше перебейте, потому что это такая тема, но она на самом деле вот за 2 минуты ее объяснить нельзя.
Мы, ну, зрозуміло, да, але якісь основні,
да,
принципи?
Основные принципы нашего бюджета я могу поделиться, потому что, сразу скажу, я не финансовый эксперт, у меня нет образования экономиста, но на протяжении 10 лет мы уже ведем проект «Анатомия», на протяжении 10 лет мы ведем один из уроков, который называется «Семейный бюджет». И этот бюджет мы ведем сами лично. Это не просто какая-то теория, которую мы рассказываем, это то, чем мы живем. Правда, живем, и у нас это очень получается. Я всегда говорю, если у нас это получилось, у вас получится обязательно. Вот, потому что для того, чтобы вести бюджет, не нужно много денег. Нужно понять в своей голове, что нам нужно заботиться о своем будущем и о том, как мы живем. Так вот, как мы ведем практический бюджет? Есть у нас сумма какая-то. В каждой семье мы получаем зарплату, кто-то получает ее раз в месяц, кто-то получает раз в 2 недели, независимо от этого. Вот мы берем эту сумму, и вот она к нам пришла. Первое, что мы делаем, это наш принцип с Андрюшей. Этот принцип мы используем уже столько, сколько мы находимся в церкви, сколько мы ходим. Еще до замужества он жил этим принципом, и я жила. От суммы мы берем 10%, и мы отдаем ее Богу. Это наша благодарность все-таки за то, что он дал нам возможность зарабатывать эти деньги, и это наш принцип, которому мы не изменяем.
Мы приносим это в поместную церковь, да. Это наши десятины.
То есть это наши 10%.
В ту церковь построим, якою вы є?
Ну, и мы не всегда были пасторами, на сегодняшний день есть, но я, скажем так, я пастор, но я расцениваю свое пасторство как служение любого человека в церкви. Я принадлежу этой церкви, просто кто-то служит в прославлении, кто-то служит в группе порядка, кто-то служит проповедник, как проповедник.
Ну, то вы вкладаете в развиток церкви.
Да, пока мы...
Мы не вкладаем, мы приносим их реально Богу, на самом деле это наше сердце. Это наше сердце, мы действительно даем, мы даже никогда не переживаем и не думаем об этом.
Пока мы не были пасторами церкви, мы приносили десятину той церкви, где мы были. Потом, когда мы стали, да, мы приносим десятину в церковь, в которой мы сейчас являемся пасторами. Но наша церковь тоже в этом вопросе не пасет задних. Мы тоже даем десятину тем людям, которые являются над нашей церковью старшими. Обязательно. Каждый месяц у нас есть этот принцип, мы им живем. Но это не важно. Важно другое. Наш семейный бюджет. Также от этой суммы, которая нам приходит, мы берем еще 10%. Скажем, мы берем 2 раза по 10%. Например, если это 10 тысяч гривен, например, то мы берем 1000 гривен, и мы отдаем в церковь. И также мы берем еще 1000 гривен, и мы их откладываем. Эта статья у нас называется резерв. То есть это мы заботимся о нашем будущем. Я не хочу ругать наше правительство так, как делают сегодня это пенсионеры. Я их прекрасно понимаю. Вот, и они трудились, кто-то на заводах, кто-то на фабриках. Но мы пришли к тому, что сегодня правительство не способно обеспечить наших пенсионеров достойным образом. Я считаю, что наши пенсионеры сегодня живут не очень достойно. Поэтому для того, чтобы мне не жить и не ожидать, что кто-то мне что-то даст, мы заботимся о нашем будущем. Поэтому каждый месяц 10% от нашего дохода мы откладываем в резерв. Это деньги для того, чтобы обеспечить нашу безбедную старость.
Третий возраст.
Да, третий возраст. Как мы потом будем... Понятно, что если кто-то скажет, ну вы их вот отложили, а инфляция их съедает. Надо думать потом, что с ними сделать, чтобы потом, когда вы
станете... Треба думать, в какой валюте их відкласти.
Да,
и даже каким образом создать пассивный доход из этих денег?
Да, каким образом создать пассивный доход?
Депозит вам это на увазе?
Сегодня мы не советуем ничего, знаете, потому что раньше когда-то мы советовали, а сегодня не советуем, потому что сегодня настолько все нестабильно, что ты сегодня посоветуешь, а потом... Зрозуміло. А это может, вы понимаете, посоветуешь вложить в банк лопнул, посоветуешь вложить туда, там лопнул.
Но мы постоянно изучаем, развиваемся, краткосрочные, долгосрочные, да, среднесрочные стратегии финансовых инвестиций, необходимо постоянно это изучать. изучать?
Каждый человек должен это изучить и принять для себя решение. Каждый человек, куда он вложит, чтобы потом, когда он, у него придет вот этот третий возраст, чтобы он имел пассивный доход.
Я перебью на одну секунду. Знаете, такой сейчас возник образ интересный. Я помню, когда мы жили в Америке, однажды мы были в гостях у друзей, и к ним пришла американка, бабушка, ей было 82 или 83 года, и мы сидели, разговаривали, она говорит: ой, извините, мой финансовый брокер звонит. И она разговаривала с финансовым брокером, говорит: да, продавайте, а вот эти вот можете купить. И в этот момент она заключала по телефону сделки, про, сделки с акциями. Акциями ценных бумаг, там, компаний финансовых и так далее. И, вы знаете, это у меня настолько вот запечатлелось, что я понял один момент. У нас нет культуры, мы не думаем о инвестициях, мы не развиваемся. Ей было 83 года, у нас 83 года бабушки думают о том, к какому врачу пойти.
И это культура. Магазине, в каком магазине гречка дешевше.
Да, и она культура, она думала, то есть она думала об этом, и она сейчас развивается, и для нее эта тема, она не абстрактная, не какая-то далекая, она развивается. Я понял, почему бы не делать это сейчас. И я сейчас постоянно изучаю, я смотрю новости, изучаю какие-то стратегии, что может быть, какие-то инструменты, их волатильность, их ликвидность и так далее, и так далее. Это очень важно. Просто у нас нет этой культуры, мы не хотим. Нам кажется, что это привилегия миллиардеров, когда он просыпается и он изучает газету, на которой там биржевые новости и так далее. И
за снеданком.
Знаете, я думаю, что иногда заглянуть на портал, на котором идет цены на золото, например, на серебро, тенденции, посмотреть, а почему бы нет? Кто знает, может быть, в этом что-то и получится.
Тобто краще от свій НЗ, як то кажуть, резерв зберігати в якихось інвестиціях, як варіант.
Как вариант.
Как вариант, да.
Еще раз, не под, чтобы просто не давать совет. Вот. Как, вы зададите вопрос, когда нужно думать о своей старости? Сейчас, сегодня.
Вчера.
Вам 16 лет? Думайте. Вам 20 лет? Думайте. Вам 45? Вы думаете, но это уже поздно. Уже надо было это делать вчера.
Чтобы потом, как европейские пенсионеры, ездить в круизы на старости.
100%. Мы жили в Америке, и мы видели, как живут американцы, пенсионеры. Они скажут, ну им там хорошо, платит государство. Нет, они с молодости зарабатывали себе на пенсию. Угу. Вот и вся разница. Сегодня мы рассчитываем на то, что когда я стану старая, то... ты молодой, будешь мне приносить на пенсию.
Это называется солидарная пенсия.
А этого делать не нужно. Поэтому очень важно на это обращать внимание. У нас Артуру 3 года. Всего лишь нашему младшему сыну 3 года. Когда он родился, мы начали ему собирать деньги. У него уже 3 года собираются финансы.
Ну, еще до его рождения мы собирали вообще-то
вот,
даже.
До его рождения мы собирали, но еще
на
так неосознанно.
На навчание,
чем
на пенсию?
Мы вообще собираем ему.
На
вот
него.
Просто собираем. Вы знаете, когда государство дает какую-то сумму денег на протяжении 3 лет, вы это знаете,
так.
Да? Она небольшая. Но я очень благодарна государству, потому что все эти деньги я смогла собрать, не потратив ни копейки, аккумулировать их в валюту и что-то с ними сделать для своего сына.
Для
вот.
Его будущего.
Потому что мы пришли с мужем к выводу такому. 860 гривен в месяц, ну смешно, ну правда. Смешно, но...
На памперсы.
И то не на месяц. Если масенькие дети совсем, да, которые... Простите, но каждые 3 часа надо менять памперсы, на месяц не хватит 860. Угу. Поэтому мы с мужем приняли такое решение. Ах, была не была, мы не будем их трогать ни на памперсы, ни на что. Мы будем ему откладывать. И спасибо нашему государству, что они помогли нам за 3 года даже вот эту часть денег отложить. И дополнительно мы каждый месяц, мы детям вкладываем в их конверты какие-то маленькие суммы. Поэтому вот мы отдали десятину, мы отложили 10% это резерв. Это то, что мы не трогаем. Этих денег для нас не существует. Потом что мы делаем? Потом мы откладываем на какие-то обязательные расходы. И вот здесь начинаются. Все наши студенты начинают называть свои обязательные расходы. Квартплата. Это, да, обязательные расходы, которые мы каждый месяц имеем. Но без них нельзя. Ну, квартплата, коммунальные услуги. Потом люди называют там проезд на транспорте, мобильные телефоны, развлечения, еда, все-все-все называют. Вы знаете, все это мы вычеркиваем. Вот я всегда на доске рисую, я все это вычеркиваю. Они говорят, как, это же обязательные расходы. Я говорю, подождите минуточку, обязательные расходы – это квартплата, это если вы обязательно оплачиваете за учебу, то, что вы не можете не оплатить. Вот, мы отнимаем какую-то сумму. И у нас остается после этого определенная сумма.
Кофе, телефон, интернет. Это не обязательные расходы.
Интернет, я имею в виду личный, мобильный. Это не считается коммунальные услуги. Мы отняли коммунальные услуги. И вот остается какая-то определенная сумма. Да? Что мы делаем с этой суммой? Я рекомендую каждому человеку не менее чем 20% от оставшейся суммы которая после вычета 10% и 10% и обязательных расходов коммунальных услуг откладывать
еще... Але ж, вибачте, перебив, з комуналка, наприклад, взимку, комуналка влітку, вони ж різні.
Да, ага. Вони різні, поэтому от той суммы, которая остается, 20% уже идет процентное соотношение.
Летом мы отнимем, к примеру, 3000, а зимой мы отнимем 6000. Угу. Вот просто мы отняли от общей суммы.
Ага. Нас
тобто
нет.
На якийсь відсоток, а саме якусь конкретну сумму.
Да, конкретную сумму нет. Мы на коммунальные откладываем то, сколько мы тратим. Угу. Я знаю, сколько им... Ну, мы не арендуем квартиру, я знаю, сколько мы тратим. Вот.
А если люди арендуют, то это обовязково же.
Обязательно, конечно, потому что, а как, человек отложит себе куда-то на отпуск, а за квартиру не заплатит. Вот. Поэтому, ну, кто-то мне говорил, а я не могу уже ничего отложить, потому что я получаю 5000 зарплаты, а 4000 плачу за квартиру. Я так, знаете, когда был у нас урок, я так стала, думаю, опа, а что мне на это ответить? И, слава богу, у нас был один студент, который встал и говорит, молодой человек, я прошу прощения, давайте вы не будете мешать уроку, потому что если вы получаете 5000 зарплаты, вы никогда не снимете квартиру за 4. Поэтому не надо нас
вы
здесь
будете
обманывать.
Искать квартиру за 1000
не
или
надо
меньше.
Нас обманывать. Ага. У вас двое детей, у вас жена, не надо нас обманывать. Поэтому, говорит, присядьте и послушайте. Вот. И вот что я делаю? Я всем советую 20% денег еще откладывать на разные статьи. Какие это бывают статьи? Об этом говорил Андрей. Какие есть статьи в нашей семье? Это бизнес. Почему мы завели такую статью? Потому что рано или поздно, возможно, мне кто-то предложит какой-то бизнес. И благодаря такой статье у меня сегодня есть какое-то маленькое дело мое, которым я занимаюсь. Да? Вот. Это бизнес, это здоровье. Обязательно. Потому что здоровье очень часто нам
преподносит
сюрпризы. Вы же знаете, если мы что-то случилось...
А дитяче здоровье так
понимаете,
взагалі.
И так дорого бывает. Поэтому статья должна быть здоровье. Статья должна быть, если это не замужем и не женаты люди, у них должна быть статья свадьба, потому что каждый мечтает о хорошей свадьбе, но никто
статья
не...
Статья на свиданке.
Вот. Это я потом скажу.
Это будет потом расходы.
На свиданке это не статья. Вот. Свадьба обязательно, потому что люди хотят. А потом я говорю, после свадьбы зачеркивайте вот это название свадьбы и пишите дети. Пишите и продолжайте откладывать туда деньги. Есть люди, которые живут в долгах. Они не могут их отдать, потому что нет такой возможности. Я всегда говорю, заведите себе конверт, в котором вы напишите долги, откладывайте туда и отдавайте по чуть-чуть. Кто-то хочет купить себе квартиру, кто-то хочет себе купить машину. Но они только мечтают, они не откладывают на это ни копейки. Откладывайте, заведите себе такой конверт или в какой-то программе пишите, откладывайте какую-то сумму. Кто-то хочет ездить каждый год в отпуск, но нет этой возможности, потому что пришло лето, и ты не насобирал ничего. Мы, когда с мужем ездим куда-то в отпуск, приезжая из отпуска, например, 30 августа или 30, с 1 сентября мы начинаем собирать на следующий угу. год.
Это какой-то конкретный відсоток?
Я вам сейчас, да. И таких конвертов я считаю, что нужно завести не более чем, ну, может, пока на данном этапе 5-6, угу. не больше. Вот таких конвертов. И вот эти 20% денег, которые я беру, мы раскладываем по конвертам в равной пропорции, в равном соотношении. Почему в равной? Потому что, объясню, всегда есть искушение. Например, если у меня 10, ну, мы с мужем немножко по-другому, мы откладываем 40%. Не 20, а 40.
То есть у нас получается вообще, 10 мы отложили, и еще 40. Мы живем всего лишь в месяц на
40% от нашего дохода.
А 60% аккумулируются и откладываются.
Кто-то скажет, о, наверное, у вас много денег. Нет, мы живем туговато на эти 40% и покупаем всегда не самое дорогое.
А выбачьте еще раз, 43% какие вы откладываете, это вы откладываете на детей?
Нет, 40, по конвертам раскладываем разные. По конвертам в процентном ага. соотношении
равно. У нас есть
равно.
10 разных конвертов, 10. Ага. И получается, если у нас 40%, то по 4% в каждый конверт.
А если 20, то
это
по 2%.
Это надо рисовать тяжело. Если, я советую начинать с 20%, не более, надо привыкнуть к этому.
Ага. Это психология.
Если человек отложит, возьмет, напишет себе 10 конвертов и возьмет денег 20%, то по 2% в каждый конверт он должен отложить. Почему я говорю в равном в соотношении? Потому что есть такое искушение, знаете, у нас идет на здоровье 2% и на отпуск 2%. Я мечтаю в следующем году поехать в Европу в отпуск. Ага, значит, я буду 19% откладывать на отпуск, а 1% на остальные 9 конвертов разобью, понимаете? Но я когда приезжаешь с отпуска, и не дай бог что-то у тебя происходит со здоровьем, ты понимаешь, что ты туда ничего не отложил, но вроде у тебя есть такая роль, которую ты сыграл, что я что-то пораскладывал. Поэтому поэтому 20% мы раскладываем по разным конвертам. Когда мы отнимаем эти 20%, у нас остается определенная сумма. Я в программе Excel не записываю свои расходы и доходы. Почему? Вам очень объясню.
И вибачте, ви сказали, що можна вас перебувати, да, але одразу можна, переб'ю. Можна. На, наприклад, майбутнє житло покращене і на відпочинок, ви відкладаєте однакові суми, однаковий,
да,
відсоток?
Так. Я відкладаю однаковий процент. Об'ясню, чому. От у нас ребенок учиться в університеті. І якщо я візьму, у нього є конверт, який називається учоба, ми йому відкладаємо. І якщо я буду відкладувати по 4%, то, ну, в лучшому випадку, через 30 років мій ребенок піде вчитися в університет. Йому треба зараз. Но, понимаете, якщо я візьму і всі гроші почну йому відкладувати на університет, у мене не буде ні на здоров'я, у мене не буде ні на відпуск, у мене не буде ні в резерв, нікуди не буде. Що треба виходити з цієї ситуації? Як ми вийшли з цієї ситуації? Дуже просто. Ми поставили перед собою задачу, я говорю мужу, слушай, треба збирати на університет. Він взяв, у нього є, слава Богу, дари, таланти, тому дуже важливо по молодості приобретати різні таланти і дари.
А не тратити на свіданки.
Да, а не тратити на свіданки вместе з деньгами. Він дуже хорошо знає англійський язик, і благодаря тому, що він був безпредельно учителем таким в университете, у него стоял вариант, либо ты выучиваешь английский, либо тебе будет двойка. А он не хотел, потому что он университет закончил с красным дипломом. За 3 месяца он выучил английский язык. Говорит он на нем очень хорошо, и сегодня он его преподает. Преподает английский язык, и он взял вот этот свой дар, который он умеет. И он говорит, Валя, я буду искать студентов, я буду преподавать, и вот эти все деньги, которые я зарабатываю на английском языке, мы будем откладывать на Илюшину университет. Поэтому, если вы хотите что-то сверхъестественное, куда нужно много откладывать, и по 2-4% не получится вам быстро собрать, ищите себе дополнительный доход. Вот, ищите себе вот здесь дополнительные возможности и зарабатывайте конкретно на это. Здесь нужно пахать.
Вот как раз это то, о чем мы говорили, что когда ты ведешь бюджет, ты начинаешь понимать в реалиях, что есть твоя жизнь. И скажу, ведение бюджета толкает нас, оно выталкивает нас из зоны комфорта. Мы все прекрасно знаем эту картинку. Вот здесь нахожусь я, вот это моя зона комфорта, а вот здесь находится моя цель. Так вот, когда ты ведешь бюджет, бюджет это такая прикладная вещь, которая позволяет тебе воочию убедиться и понять о том, что ты можешь мечтать о всем, чем хочешь. Знаете, сегодня много мечтунов таких людей. Uh-huh. Есть ждуны, а есть мечтуны. Вот мечтуны, они рассказывают, они читают книги. Знаете, встречаются два человека, один говорит, как стать миллионером? Говорит, я сейчас тебе расскажу. Он говорит, да я рассказать сам могу. Говорит, как стать? Понимаете, так вот здесь...
Прочитай эту книгу.
Да, бюджет позволяет тебе... Читать книжки нужно, и я читаю тоже, но бюджет позволяет тебе реально увидеть, где ты находишься и насколько ты выходишь из зоны комфорта. Пока мы вот не стал вопрос обучения ребенка и реальности, цифры, которые стоят за этим, скажу честно, я не задумывался об этом вопросе, о вопросе преподавания и так далее. Но когда я понял, окей, вот это реальность, и вот сюда нужно прийти, нужно найти мостик, нужно создать мостик. И этот мостик создается, нужно просто напрячься. Я сел, написал программу за 2 недели, ночами сидел, писал ее, имплементировал, и в результате вот уже 10 лет...
Но все одно ваш дохід.
Да,
це а є ж люди, ну от, наприклад, в моїй професії, у нас постійно такі проєктні роботи. У нас немає там постійного от такого прямого доходу.
Богдан преподавает англійський язик.
Ви пам'ятаєте, що я вам говорив, що фінансова політика, бюджет – це вопрос психології. Я вспоминаю этот момент, моя жена очень хорошо знает.
Спасибо Глебу, я вот даже не побоюсь этого слова.
У нас есть один друг, бизнесмен, верующий, Глеб, и однажды, когда мы жили в Америке, он приехал к ним, это была картина.
К нам приехал.
Мы сидели втроем в ресторане, итальянский ресторан, как сейчас помню, мы сидели, и он рассказывал, моя жена рассказывала, мы не можем работать, у нас не получается там по той причине.
Но я не могу работать в Америке, потому что моя виза мне не позволяет пойти куда-то устроиться
и
на работу.
И я помню, как они сидели, это был такой разговор на эмоциях, говорит, Валя, ты не понимаешь, ты
у
можешь.
У тебя проблема в менталитете.
Проблема в менталитете. И я их успокаивал, потом, когда мы пришли домой, я сел и говорю, слушай, но есть мудрость в том, что он говорил. И знаете, это слава Богу, что как-то вот так повернулось, и мы поняли, и мы начали заниматься тем, чем мы никогда не занимались до этого.
В Америке.
Мы начали заниматься вопросы интернет-торговли и так далее, и так далее. Это все было новое, потому что это 2006 год. Тогда еще даже там это
просто
было...
Просто оплачивали налоги и работали.
И мы работали. Мы поняли о том, что все ограничения есть только в нашем разуме, который мы сами себе строим. На самом деле, чем отличается человек, который может себе что-то позволить, от человека, который не может позволить? Просто первый человек вышел за границы вот своего понимания, разумения. И я уверен, что есть масса людей. Вот, к примеру, возьмем я возьму киноактера. Известнейший киноактер Джордж Клуни. Если знаешь, может быть, или нет, или кто-то знаком, я изучаю, я люблю изучать историю людей. На самом деле, вот за прошедший год у него был нормальный, хороший доход. 80%, если не ошибаюсь, его дохода, она не связана была с его актерской деятельностью, она была связана с его виноделием. Он занялся вопросами виноделия, и на сегодняшний день практически это основная часть его дохода. Это иллюзия, которую мы думаем, часто многие, о, актеры, они много получают. Да послушайте, все актеры получают больше от съемок в рекламе, рекламных контрактов и так далее и тому подобное. То есть, я думаю, что нужно копать в этой области. Но очень часто актеры настолько, они, скажем, они зацикливаются на том, вот на актерстве, что они думают, да, кто-то прорвется, и кто-то, возможно, получит хороший договор. Но, опять же, он может быть разовым. Он может быть разовым. И поэтому нужно просто понимать, как пастор, я понимаю прекрасно, я ни в коем случае не связываю свой доход. Вообще мы не связываем даже это никак. Мой доход и церковную деятельность, или духовную деятельность, они не должны быть связаны. Они, наоборот, они, задача, чтобы они были как можно больше отделены друг от друга. И тогда это будет приносить действительно счастье, радость и удовлетворение.
Угу. Я знаю...
У нас, вибачте, просто дуже, я бачу, обширна тема. Ага. Я вам пропоную ще один ефір, як мінімум, провести на цю тему, якщо ви не проти.
Да.
От, тому що в мене лишилося дуже багато запитань. Зараз 2 хвилини лишилося, просто коментарі слухачів. Пишуть, ідея інвестувати в майбутнє дітей лайк. От, також ще запитання є від Германа. Запитує, а якщо після ізучення інвестицій і попиток не останеться резерв на старість?
Ну, смотрите, ну, то, давайте,
я так розумію, якщо ти вкладеш, да, гроші і
проговори. Давайте я отвечу. Ми теж проходили таку ситуацію 2 рази. У нас пришлось пройти таку ситуацію. І, звісно ж, знаєте, як глупость і опыт, вони завжди йдуть вместе, вони йдуть рука об руку, як сестра, да, як 2 сестри. Поэтому, звісно ж, на сьогоднішній день именно по этой причине ми не рекомендуємо. Именно по этой причине ми говоримо о том, що кожен чоловік должен поступати, Біблія говорить, по удостоверению своєго ума. Тобто ми должны понимать, і ми должны, звісно ж, создать финансовые гарантии. То есть есть масса... Читайте, изучайте книги, там, «Искусство сложного процента». Изучайте эти книги. Здесь должно быть... Не складывайте все яйца в одну корзину, однозначно. Здесь должно быть разумная финансовая гарантия, которую ты сделаешь. Третье. Знаете, мы все не любим, мы говорим, а, я дал этому человеку, мы все не любим договора. Договора не нужны, когда ты, когда все хорошо, и когда дружите, и когда инвестируете. Договора нужны, когда все плохо. Таким образом нужно себя защищать и так далее. Это ничего общего не имеет с братством, с доверием и так далее. Это наивность, глупость и недалекость. Вот. Поэтому вот такие все инструменты, это рычаги, которые позволят вам обезопасить эти процессы. Но опять же, если вы являетесь человеком, который, ну, вообще прям совсем вы не готовы расстаться с этим, ну, значит, хотя бы защитите это, переведя в более твердую какую-то надежную валюту. Ну, в конце концов, пусть это будут драгметаллы, которые могут, ну, скажем, их волатильность, она вот, их ликвидность лучше будет, вот так назовем.
Или хотя бы доллары и евро, пока надо.
Просто ложите их под подушку.
Отже, про те, як правильно вести сімейний бюджет, які ще є нюанси, які основи, які принципи, ми поговоримо в наступних ефірах. Слідкуйте за нашими анонсами. Я дякую вам, пастор Андрій, і ваша дружина. Дякую вам, Валентина, за те, що ви поділилися своїми думками, своїм досвідом.
Ну, не поділились, так просто розказали чуть-чуть.
Трошки розказали, так ще трошки розкажете нам пізніше. Це програма «Духовні поради». Не перемикайте. Радіо М попереду найцікавіше.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.